Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTV представляют программу «Без дураков».
Добрый вечер всем. Сергей Корзун у микрофона. Мой сегодняшний гость в программе «Без дураков» – кинорежиссер, директор Мосфильма Карен Шахназаров. Карен Георгиевич, добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей.
Довольно много вопросов было прислано к эфиру, и я подумал, что начну вот с чего. Если судить по сообщениям слушателей «Эхо Москвы», потому что вообще обсуждается на сайте «Эхо Москвы», то можно выбрать одну из трех главных тем современности. Вот вам на выбор. И так, чтобы было легче, вот с подсказками, как это делается, в частности, варианты ответов, как на ЕГЭ.
Понятно.
Да. Что является, на ваш взгляд, главной темой современности? Кто победит на чемпионате Европы 2012 года по футболу? Кто придет после Путина? Или когда в России начнут снимать нормальное кино?
Я думаю, футбол.
Футбол. Болельщик.
Да? Но я не могу сказать, что я уже такой страстный болельщик. Хотя молодость моя была отдана футболу. Так я и любил, играл, и болел. Но сейчас так... Ну, такие события, как чемпионат Европы, да, интересуют все-таки.
То есть каждый раз, когда идет трансляция матча, стараетесь оказаться поближе к экрану?
Ну, не каждый, но во всех случаях, когда наши играют, конечно, и когда такие знаменитые какие-то сборные, типа там Испании, так сказать. Ну, без фанатизма, нет, конечно, так, в принципе, если есть время. И...
Для вас важна своя команда, красивый футбол или то, что происходит вокруг? Потому что, ну, «Эхо Москвы» иногда грешит тем же, что вместе, иногда и вместо сообщения о результате матча, идут сообщения о том, сколько болельщиков задержало, какие драки были устроены и что.
Ну нет, это как раз меня несколько пугает. Я, в принципе, вырос в то время, когда это вообще настолько чуждо было футболу. Все эти страсти, стадионы были такие относительно тихие, чтобы драки какие-то, я не помню этого. Поэтому я давно уже не хожу на стадионы. Но нет, скорее меня интересует сама игра.
Интрига внутри, зрелище.
Да, зрелище. В футболе, конечно, есть все-таки как и что-то притягательное. Этот момент импровизации, то, что ты понимаешь, что все это сию секунду происходит, в определенной степени это то, к чему и мы стремимся в кино. То есть самое лучшее, это когда удается что-то сделать такое, что выглядит совершенно непредсказуемым и таким как бы... живым, импровизационным. Поэтому в футболе это в природе заложено. Поэтому, наверное, вот это вот.
Вот смотрите, такая футбол игра, что там как бы о справедливости, о честности можно рассуждать очень долго. Во-первых, архаичная система судейства, во-вторых, договорные матчи, как в любом шоу, да?
Конечно.
И в-третьих, ну, симуляция часто игроками на поле. Да, всем помним, в конце концов, гол, забитый Марадоной с помощью рукой судьбы или рукой Бога.
Да, но в этом тоже есть своя прелесть, надо сказать. Это уже тоже стало такой, в этом есть некий артистизм. Ты уже начинаешь оценивать, думаешь, о, люди, как он это убедительно сделал. Тот же Марадона, да, жульничество. Но, надо сказать, необыкновенно, так сказать, удачное жульничество. В этом тоже есть футбол.
А фанатизм, связанный с футболом, футбол как религия в определенные моменты, вы ощущаете в этом опасность какую-то, либо это нормально?
Ну, я вообще, так сказать, как бы с опаской отношусь ко всему, что связано с массовым фанатизмом, и, так сказать, то, что мне приходилось несколько раз видеть в жизни реально эти проявления, это вообще дело нехорошее. Поэтому как раз эта часть, она как-то не привлекает меня совсем.
Фанатизм часто связан с национализмом в таких даже довольно экстремальных формах, да. Опять же, помним бананы, которые бросались на поле во время внутреннего чемпионата.
Ну да,
опять
конечно,
же, вспомним
конечно.
Совсем недавнее событие, когда уже открыто судопроизводство в отношении наших болельщиков за оскорбления. Одно с другим неразрывно или можно отделить одно от другого?
Ну, к сожалению, в футболе вообще в спорте это присутствует. Сам факт, что и вроде, конечно, люди болеют за свою национальную сборную. И, конечно, это люди по-разному болеют. Некоторые нормально, некоторые не видят в этом так сказать, принимают их соперника, а для некоторых это форма какого-то такого самовыражения. И, так сказать, и, конечно, этот момент национализма, он присутствует вообще в спорте большом, в таком особенно массовом, как футбол, хоккей, там, знаю, все такие, так сказать. В этом есть, конечно, такая... Я не очень представляю, как от этого можно избавиться. Как вообще... Я думаю, что, в принципе, вот в советское-то время это регулировалось жестко. И этого вообще-то не было. Это было совершенно невозможно представить себе на советских стадионах, чтобы кто-то там бросил кожуру банана.
Надо признать, что в советское время, в общем, и темнокожие футболисты тоже на поле появлялись не особенно часто. Только если что, в гостевых встреч.
Ну да, но строго говоря, воспитание немножко другое было все-таки. Советскому школьнику вдалбливали в голову, что там, так сказать, жители Африки, это его друзья, это, так сказать, мы их видели там. Там университет Лумумбы. Другая, конечно, была идеологическая, так сказать, это работало. Надо сказать, это работало. В этом отношении это работало.
За российскую сборную болеете?
Да, болею, конечно.
Финал будете смотреть, конечно, если туда выйдет Россия.
Наверняка. Ну, не обязательно. Не обязательно. Хотелось бы, чтобы Россия вышла. В принципе, вообще на редкость удачно начали чемпионат. Ну, как-то, честно говоря, конечно, такие мысли, чтобы в финал выйти. Не знаю, это такая...
Национальную идею тянет футбол, ну или хотя бы хоккей. Смотрите, как чемпионат грамотно выиграли. Вот мы мучительно ищем национальную идею. И вы в том числе помогаете нам искать эту идею.
Нет, в этом смысле нет. Я думаю, что вообще на самом деле, так сказать, все-таки приравнивать футбол, искать в футболе или в хоккее национальную идею, это вообще-то это слабость. На мой взгляд, есть гораздо более важные вещи, которыми нация может и должна гордиться. И это сказать, я допускаю, что и спорт, безусловно, в этой должен быть в этой, так сказать, но в моей иерархии ценностей он не является первостепенной. Он как бы занимает место, но я нахожу гораздо больше тем для гордости, чем просто выигрыш.
Расскажите тогда, что вы находите, потому что кроме там великой культуры, связанной в первую очередь с литературой.
Немало важно вообще. Вообще великая культура, которой действительно можно, на мой взгляд, гордиться. И есть действительно уникальное совершенно достижение русской культуры, которая российской, так сказать. Да, знаете, как бы не только литература, а музыка. В общем-то, вообще само освоение страны. Я, например, очень так увлекаюсь.
Это размеры территории, которыми можно.
Ну гордиться. Да, но это надо было все в свое время пройти, исследовать, это надо было записать. И, кстати, эта часть совершенно не стала вот частью нашей культуры. Что, например, есть там ЗАП, да, конкистадоры, Колумб, мореплаватели, так сказать. Это и в школах не преподается, что, на мой взгляд, большая ошибка, потому что масса замечательных людей вообще удивительные вещи совершали, так сказать, для того, чтобы все это огромное пространство исследовать, которое... Короче, я думаю, что достаточно много поводов гордиться и, так сказать, футбол повод... только часть, повод... не самое важное.
Поводы из прошлого, согласитесь или нет? Потому что даже если брать смежную область, ну, относительно меньше наших книг получают мировую известность, музыкальных произведений. Про науку говорим, да, о том, что еще даже в советские времена были нобелевские лауреаты.
Абсолютно.
Все. Чем сейчас гордиться на этом этапе? Или все сломано, и вот эта ваша ностальгия определенная по советскому времени?
Ну да, есть такой момент, что, так сказать, когда мы говорим о наших достижениях, мы все больше туда обращаемся, в прошлое. Но понимаете, это вопрос... На самом деле отрезок времени, в котором мы живем, достаточно мал для человеческой жизни. То есть он для человеческой жизни, может, и представляет, конечно, там 20, там 30 лет. А, в общем, исторически такие провалы бывали, в общем, в истории каждой страны, так сказать. И, в принципе, утешает, что после этого возникали новые подъемы, и, так сказать, в этом смысле вот я как бы вот так смотрю на вещи. Надеюсь, во всяком случае, что это произойдет, что это... Но согласен с вами, что действительно сегодня вот такой период, когда мы больше смотрим в прошлое. Но, с другой стороны, вы же не можете, так сказать, чтобы сегодня такая уж была и в мировом масштабе вот, в отношении культуры. Я не вижу таких вершин, которые
смотрите, интернет-революция, не знаю, считаете ли вы ее революцией, но вообще, на самом деле, она контакты между людьми видоизменила.
Нет, ну, интернет, да, считай, хотя сам я, в общем, как бы так и не освоил его, я не интернетчик.
Ну, те, кто идут после нас с вами, да.
Ну, я принимаю, понимаю.
Идите, ваши сыновья
нет,
те же.
Нет, абсолютно.
Уже.
Более того, я бы сказал, что, например, для кино, я считаю, это вообще принципиально в определенном степени, потому что вот мы, допустим, Мосфильм открыл там сайт кинотеатра своего, там на Ютьюбе выложили картины, и вдруг я вижу, что со всего мира смотрят это десятки тысяч, да не десятки, сотни тысяч людей. И получается, что, в принципе, то, о чем мечтали там руководители наши, мечтали и мечтают, вообще, строго говоря, происходит, потому что мы видим, что, так сказать, это зрители, реальные зрители со всего мира, из Америки, из там, Латинской Америки, из Европы, бог знает откуда. Они смотрят наши картины, это вообще прибавляет некий такой какой-то
там же,
посыл.
Насколько я понимаю, алгоритм смотрения совсем другой. Вы сейчас говорите об интернете, как о том, что пришло после телевидения, да? Телевидение все время кино интегрировалось.
Ну да, я имею в виду, что это в определенной степени, ну вот, помогает, то есть это реанимирует, это помогает, что для чего кино делать, чтобы вы смотрели. Ну вот вам, пожалуйста, интернет как раз.
Который, интернет это еще и интерактивность, это возможность непосредственного воздействия как бы на реальность человека, и реакции зрителей, которые не просто аплодисменты там или охи-ахи, вздохи.
Да, но, к сожалению, другие моменты я замечаю, происходят, потому что уже есть и, так сказать, и компании, которые по заказу могут накрутить, могут опустить. И, в общем, этот момент тоже присутствует уже в интернете. Во всех случаях такие предложения поступали. Вот это как бы, то есть, как в интернете очень, видимо, уже я стал так понимать, что это такое дело не вполне, так сказать, свободное. Там очень много есть каких-то моментов, которые проплачены, и что-то такое, там за этим какие-то интересы стоят.
Напомню, в программе «Без дураков» сегодня кинорежиссер Карен Шахназаров. Программа транслируется на радио «Эхо Москвы» и на телеканале RTVI. Широко известно, что ваш отец, Георгий Шахназаров, в общем, человек далеко не последний. В этой жизни он был личным помощником, одним из самых близких доверенных лиц президента Горбачева. Вы с ним говорили когда-нибудь об этой стороне его жизни?
Конечно.
И что вы думаете о том, что он говорил вам, возможно, о том, что с Горбачевым вообще связано? Вот этот перелом в правильную сторону, который начал Горбачев? Ну, или это слом хорошо работавшей, но местами чуть-чуть проржавевшей машины?
Ну, я должен сказать, что мой отец, конечно, до конца, он умер уже 11 лет назад, он, в общем, до конца своих дней как бы не изменял Горбачеву, хотя, кстати, у него была такая возможность после 91-го года, потому что у него были предложения от Ельцина, там, перейти, он отказался, и он, в общем, до конца своих дней верил в то, что те изменения, они необходимы, и вообще верил в это, и верил в Горбачева, надо сказать, в этом смысле, и, кстати, он у меня, я не могу сказать, что наши взгляды во всем были, так сказать, совпадали. У нас были и споры по... Нельзя сказать, что и он принимал.
То есть он был более либерален, чем вы, или наоборот? Он был более либерален, чем вы сейчас?
Я бы сказал, да, он был более либерален. Я бы сказал, он был более... Наверное, да, мне кажется, это. Но, с другой стороны, нельзя сказать, что он принимал и все, что Михаил Сергеевич делал. Вообще, как я видел это и... Вокруг Горбачева и в окружении его вообще шла своя очень такая серьезная борьба. Там были совсем разные взгляды, И, так сказать, нельзя сказать, что все вокруг него, так сказать, его, те, кто с ним работал, были едины.
Ну, все практически вышли, первые лидеры «Новой России», они вышли из коммунистической партии.
Ну, я имею в виду и в среде его помощников, и в среде, так сказать, там свои были взгляды на развитие, на то, как надо действовать. Там, допустим, мой отец больше придерживался таких более государственных, так сказать, взглядов, так сказать, там были более радикальные взгляды, так сказать, но при этом, в общем, как бы все равно он считал, что оставался преданным этим идеям.
Вашего отца считают одним из зачинателей, из отцов, можно сказать, современной политологии или вообще политологии в России. Вы с ним говорили о политике, обсуждали вообще?
Да, много раз.
То есть вы с детства были вовлечены в эту общественную жизнь?
Я интересовался, и нужно сказать, очень благодарен тому, что вот так случилось в моей судьбе. Может быть, это мне в определенной степени помогло и в моей работе, потому что развивало кругозор. Во-первых, у меня была информации, которой не было у других. Даже в таких вещах, как, так сказать, у отца были так называемые белые книги. Знаете, это то, что издавалось, то, что не издавалось в широкое...
Для служебного пользования.
Да, для служебного. Там были потрясающие книги. Там Сартр, знаете, Городи, то есть там были там Бофф, История Советского Союза, то есть, так сказать,
совершенно... То есть то, что потом в 90-х уже свободно начало издаваться.
Потом все, что начало издаваться, на самом деле это все в СССР издавалось для, так сказать, служебного пользования. Их было очень много. Почему белые? Потому что они были белого цвета. Вот такие обложки.
Чтобы не бумажные. Бумажные или плотные?
Бумажные, нет. Бумажные такие обложки, так сказать. Но это было очень интересно.
Покетбук специальный.
И он приносил, и я, естественно, все это читал, нужно сказать, проглатывал. Потом, так сказать, и какие-то, конечно, у него были и определенные там... ТАСС, это все, так сказать, то, что не шло, так сказать. То есть, конечно, у него не было там сверхсекретного, у него не было допуска такого, mm-hmm. но у него была информация, которой хочешь не хочешь, так сказать, и я как-то в нее. И, наверное, это, конечно, расширяло кругозор.
При этом диссидентствовать вы не стали, вроде не были никогда замечены.
Нет, я не был.
В диссидентах?
Нет.
Вы внутренне нет. были согласны с той системой, несмотря на то, что читали вот эти книги из белых списков.
Да, ну, нужно сказать, мой отец тоже он был социалист. Он, так сказать, у него взгляды как бы до конца дней были социалистические. Он, и в этом смысле, кстати, я тоже в этом... Да, я социалист. Могу, если говорить о моих политических как бы таких воззрениях, они, может быть, не вполне определенные в силу того, что я там не занимаюсь, но я скорее левый. По своим взглядам. То есть, во всяком случае, я считаю, что социализм – это наиболее правильный, так сказать, устройство общества. Другой вопрос, что...
А где он реализован в том виде, в котором вас
устраивает? Ну, это не... Дело все в том, что советская система, но ведь капитализм тоже – это разные системы. Есть швейцарский капитализм, есть мексиканский капитализм. То есть, социализм, на мой взгляд, он может претерпевать разные формы и... В моем понимании социализм – это прежде всего, так сказать, равные возможности для образования и, так сказать, здравоохранения, прежде всего. То есть у людей должны быть равные возможности для того, чтобы дать детям качественное образование и, так сказать, иметь возможность там лечить себя и детей. Вот все остальное уже это вопрос соревновательный.
То есть Франция, условно говоря, то, что Олланд сменил на посту предыдущего президента Саркози, вас радует как социалист?
Но я не так готов, потому что я на самом деле все-таки не настолько уж интересуюсь политикой там Франции, чтобы знать досконально, какие там нюансы в их платформах. Вот, и не могу сказать, что так это... Надо изучить.
Карен Шахназаров в программе «Без дураков». Вернемся на время к вашему отцу, к одному, очень, правда, очень длительному эпизоду в его истории, к военному эпизоду. Я тут с удивлением для себя узнал, к сожалению, раньше не знал, что ваш отец прошел всю войну, участвовал в большинстве практически там сражений. Ну, понятно, что война необъятная, объять невозможно. Да. Да, где он только не участвовал, в частности, и Командовал артиллерийской батареей, форсировал Перекопский перешеек, участвовал в освобождении Севастополя, Минска, Литвы, взятии Кёнигсберга, наконец.
Да, был в Миусском котле, довольно известный был котел.
Военное звание было у него?
Он закончил старшим лейтенантом.
Старшим лейтенантом.
Командир батареи, да.
Командир батареи, артиллерист.
Да, артиллерист, да.
Отсюда вопрос. Вот фильм...
Два года его потом не упускали из армии, молодых офицеров старались... держать его.
То есть многих демобилизовывали,
да, его отпускали. Тех боевых офицеров, ну, что ему 21 год, там в академию посылали, но он не хотел. Но два года он еще после войны служил.
Ну, вот смотрите, а фильм вы лично, даже не про войну, а по мотивам войны, вот этот мистический «Белый тигр», о котором сейчас говорят, спорят самые разные мнения, вы сняли вообще первый. У вас военные темы как бы так и не было практически в ваших фильмах.
Я был продюсером «Звезда», был такой фильм, который, в общем, я так сказать, это была моя идея, но снимал его Коля Лебедев, на мой взгляд, очень хороший режиссер и хорошо снял. Ну, конечно, это разные вещи, быть продюсером и снимать, и...
Но это... Что доросли до этой темы, либо, как некоторые считают, этот фильм вообще не про войну, а совершенно про что-то другое.
А, нет, но он все-таки военный фильм, все равно, хочешь не хочешь, приходилось снимать войну, батальные сцены, и, в общем, я могу сказать, что да, это такое дело, к чему как-то так... Я хотел снять, попробовать себя, потому что вообще, в моем понимании, это совсем другая режиссура. То есть ты можешь быть очень хорошим режиссером, заниматься чем угодно и, так сказать, очень хорошие фильмы делать. Но вот, например, там, снимать батальные сцены, вообще военные картины, на мой взгляд, это отдельная, в общем, профессия. И, конечно, в общем, мне хотелось посмотреть вообще, смогу ли я это все потянуть.
Вы всегда так мистически относитесь к вашей работе. В интервью говорите, что никогда не задумывались над тем, будет фильм иметь успех, не будет, снимаете, а там вот,
ну,
в принципе, как бог,
да,
на душу
положит. Ну, вы знаете, вот, когда вы я могу сказать, вообще для меня эта тема, это много говорят, меня спрашивают, да, все за мистика, мистика, мистика. Я как-то вот, я как-то в ответ у меня сложилось такое, а мистика – это тайна, да, загадка, да, мистика, наверное, от мистери английского, я так думаю, ну, наверное, да, но вообще, в моем понимании уже человека, прожившим довольно долгий отрезок жизни, ну, вообще жизнь – это и есть мистика. Вообще, в нашей жизни это тайна, все в ней мистика, все. А война – это тем более мистика, поэтому, как бы, для меня это настолько взаимопроникаемо, что я не вижу, не вижу даже, как бы, как это все разделить, реальность и мистику.
Карен Шахназаров в программе «Без дураков». Встретимся снова после короткого перерыва.
«Без дураков». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTV представляют программу «Без дураков».
Я напомню, что в гостях у меня сегодня Карен Шахназаров. Карен Георгиевич, о политике чуть-чуть поговорим. Наших слушателей, понятно, очень интересует один из вопросов. Карен ни одному из умных Майлд задал его. Ни одному из умных, все понимающих поддержантов Путина не удалось честно, без дураков, ответить, почему они это сделали. Неужели вам первому это удастся? Ну и, соответственно, тест, который я назвал для себя сегодня, когда думал об этом, тест Собчак. Если бы вы не были директором Мосфильма, если же финансирование ваших картин хотя бы частично не зависело от государства, вы бы поддержали господина Путина, значит, в его президентских устремлениях на третий срок?
Я однозначно повторю, что, во-первых, допустим, реконструкция Мосфильма, модернизация, которую, в общем, нам удалось сделать, мы делали, и Мосфильм не получает бюджетных средств вообще ни копейки. Вообще ничего. Более того, мы платим довольно большие налоги. Более того, как унитарные предприятия, мы еще платим сверхналоги. Поэтому в этом смысле от государства мы никак не зависим. Я как режиссер по-моему, последняя моя чисто государственная картина была «Город Зер», это был 88-й год. Уже «Цареубийца», начиная, включая «Цареубийцу», все картины почти я снимал не на государственные деньги. Да, у меня было участие государства, но не более, самое большое было, по-моему, 30%. На одной картине.
Ну и в последней картине 10%, по-моему, об этом писали.
Да, 10%. Поэтому с этой точки зрения, но, так сказать, я могу сказать, что я достаточно независимый. Но, с другой стороны, конечно, не буду лукавить, все равно, как директор Мосфильма, естественно, мне могут сказать, но все равно вы понимаете, что, так сказать, вы все равно зависите от руководству. Да, это так, но должен сказать, что даже если бы этого не было, я все равно голосовал бы за Путина, и, так сказать, и все равно поддержал бы.
Голосовать одно, поддерживать другое. Я понимаю, да, что вы не напрашивались. Я понимаю, что было сделано предложение. И в тот момент, когда вам делалось это предложение.
Мне делалось предложение, Сергей, я должен сказать, таким образом, что ничего не будет, вот я как на духу говорю, пожалуйста, вы можете отказаться. И, так сказать, мне его делал человек, которому я абсолютно доверял, и сказал, ну, не хочешь, ты поверь, что никаких санкций, никаким образом это не скажется на твои, так сказать, это. Поэтому не буду врать, что меня там запугали, что я это делал, потому что там, так сказать, я это делал, и, так сказать, абсолютно из своих убеждений, это, что называется, вот публично это говорю, понимаю, что рискую. Более того, я бы сказал, что я на самом деле для меня это не... Вот лично для меня это, наверное, не очень хорошее дело. Вообще для режиссера, ведь мои зрители в разных лагерях. И строго говоря, по идее говоря, мне вообще человеку моей профессии лучше быть очень осторожным в таких вещах. И, так сказать, как Чехов говорил, так сказать, заниматься политикой в той степени, в которой можешь себя оградить.
Ну да, Ворохин у всех на виду как раз.
Ну да, понятно, что если я поддерживаю Путина, то многие люди, которые сегодня, так сказать, против, они также как бы по-другому будут смотреть мои картины, ко мне относиться. Так что я бы сказал, что скорее для меня это был минус, чем плюс. Но я действительно считаю, что в этой ситуации, вот это мое глубокое убеждение, что, так сказать, вот Путин такой, какой, я прекрасно вижу его недостатки. Все я вижу. Более того, мало кто понимает, как мы страдаем от этой чудовищной бюрократии, которая вообще в России процветает. От этих бесконечных идиотских циркуляров, которые вам приходят, которые надо целый аппарат это все делать. Это все я вижу, но тем не менее я абсолютно убежден, что вот в этой исторической промежутке, так сказать, это та фигура, которая, в общем, страну проведет через вот эту часть истории, которая ей необходима.
То есть коня на переправе не меняют.
Ну,
а
нет,
если переправа тогда, если она занимает десятилетия?
Да нет, вы знаете, я вам так скажу, вот поскольку я все-таки, ну, вы тоже уже, конечно, мы можем говорить с вами как... сказать, то есть у вас тоже огромный, уже большой, скажем так, жизненный опыт.
Советский в том числе.
Ну, вы понимаете, ведь вот посмотрите, в тот момент, когда появился... Вот я не поклонник Ельцина, абсолютно. Да, но вот в тот момент, когда он появился, и ничего... И это было сразу понятно, что вот этот человек, он как бы это... И вот я, хотя я был сторонник Горбачева, так сказать, и это, но... И с этим ничего поделать нельзя. И этот поворот произошел моментально, понимаете? И вот так, когда это, как в моем понимании, исторически было необходимо. Видимо, тот ельцинский период, хотя я повторяю, я, так сказать, как говорится... совершенно не поклонник Бориса Николаевича, но я признаю, что, видимо, его была необходимость вот в его фигуре в тот исторический период. Вот то же самое я считаю. То есть, ну, я так смотрю вообще на историю.
Ну, вообще-то, смена власти должна быть или нет? Потому что социализм, столь любимый вами, он хорошо работает ровно в тех странах, где власть сменяется регулярно.
Конечно, должна быть. Конечно. Но я считаю, что все равно наша страна, она не может перескочить определенные периоды. Более того, если мы посмотрим на ту историю, как это происходило в других, мы без конца ссылаемся на историю там, цивилизованных стран. Ну, слушайте, возьмите историю Франции послереволюционной. Что было там? Там был Наполеон, там была реставрация, что, кстати, очень близко к нашей ситуации. Вот, на мой взгляд, мы переживаем примерно то же самое, что французы переживали в период так называемой реставрации. Только у них был живой монарх, у нас нет. Видите, у нас вся идеология в сторону имперской России, так сказать, это модно. Потом был Наполеон III. Фактически это был период диктатуры во Франции. И он длился довольно долго, несколько десятилетий, пока это не закончилось, так сказать, коммунной, республикой, и потом вторая, там какая-то пятая уже. Вот современная политическая система Франции складывалась более 100 лет. Ну, так сказать, мы хотим все это перешагнуть в течение там 3-4 лет. Ну, не было понятно, что хочется. Ну, по-моему, так не бывает. Поэтому я на это так смотрю. Но это неизбежно придет в конечном счете к какой-то политической системе, которая будет логична для России. Но она должно пройти время. Поэтому может быть, я ошибаюсь, но я смотрю на вещи таким образом.
Готовы ли вы были к тому, что вот этот список 499, он известен под этим названием, список тех, кто вошел в группу поддержки, скажем так, да, президента Путина. Готовы ли вы были к тому, что на вас обрушится, в общем, поток оскорблений, инвектив, язвительных, едких замечаний?
Готов,
Вы я понимал, в прессе, в печати это относительно меньше, но в интернете люди чувствуют себя гораздо более свободно, и можно посмотреть на вопросы, которые приходили к этому эфиру. Дьявола там одно из самых слабых, что возможно было.
Что, так сказать, в такой ситуации, конечно, я и говорю, это лишний довод в пользу того, что я это сделал, как говорится, потому что, повторяю, для меня это, в этом больше риска. Чем выигрыш. Я в результате, что я? Меня никуда не назначили, я ничего не получил. Что я приобрел? Ничего, кроме как, может быть, многих недоброжелателей теперь.
Но... Вот смотрите, другой поворот от нашей слушательницы Татьяны, судя по всему, ее зовут, судя по нику. Она 23 года живет в Германии, ровно столько, сколько падению Берлинской стены. Ей все нравится, хотя богатой здесь не стала, но смотрит русское ТВ и читает в основном русские книги. Она пишет вот, что меня очень огорчают комменты ваших слушателей, Сергея, о пособниках дьявола и т.д. Вообще-то нарастающий экстремизм, неприятие друг друга уже приближается к временам гражданской войны. Да, вот можете прокомментировать. Потому
могу,
что мне тоже иногда кажется, что градус напряженности...
Даже
у вас объяснение есть, почему сейчас?
Я не знаю, но меня это тоже, честно говоря, пугает. Я тут по эхо слышал это. Вот какой-то слушатель кому-то из вашей программы звонил, и какой-то там... Это и он сказал, а я вот, например, Путина вообще не признаю. Вот он для меня, ведущий, говорит, подождите, как бы там нет, все равно он выбран, он, так сказать, президент, есть какой-то порядок, Нет, я вот живу так, для меня нету порядка. Вы знаете, это пугает, потому что вообще все-таки надо соблюдать правила. Вот я хорошо помню, у меня чисто эмоционально, когда я понял, Советский Союз падет. Вы знаете, это было не все эти политические. Я стоял с таксистом, сел тогда, какое-то такси, мы стояли на светофоре. Между прочим, здесь, по-моему, на Гогольском бульваре. Красный свет, и стояло, тогда не так уж много, но стояло 10-15 машин. Это был 91-й год, после путча уже, когда власть действительно, ее как будто не было. Вы, наверное, помните то ощущение. И стоят 15 машин, красный свет, и вдруг все поехали. И вдруг все, не одна, не то, что там хулиган поехал, все разом поехали на красный свет. И я про себя подумал, плохо дело. Вот понимаете, когда все едут на красный свет... Это уже серьезно. И вот такое ощущение, у меня бывает сегодня, что я считаю, не надо на красный свет ехать абсолютно. Не надо, потому что лучше от этого не будет. Более того, это может привести на самом деле, езда на красный свет может привести к самым правым результатам.
Если он горит все время, этот красный свет, если перекрыли дорогу там для проезда кортежа, там для чего-то.
Ну, да, но он все-таки нельзя сказать, что он все время. Безусловно, надо выражать свои мысли, надо, так сказать. Но мне кажется, все-таки нельзя допускать нарушение правил. Это ведет потом, это ведет к войне. Это лучше от войны никому не будет.
А вам не кажется, я не люблю с этого начинать фразу, но вот это как бы мое предположение, честно говорю, что вот этот градус нетерпимости в обществе растет из-за того, что власть не только выборочно, там, правосудие осуществляет какие-то другие функции, она выборочно разговаривает с людьми, которые с властью не согласны.
Да, и я совершенно в этом смысле не оправдываю власть, конечно. Абсолютно, я же не говорю о том, что и абсолютно я вижу массу глупостей, которые делает власть, которые, кстати, и в СССР делалось глупости. То есть, как бы результат развала СССР - это тоже большая, конечно, вина и власти. Что говорить-то? И сейчас, безусловно, это есть. Безусловно, это есть. Но, строго говоря, так сказать, все-таки есть та мера, которая, на мой взгляд, так сказать, должна существовать. Конечно, конечно, и поэтому я приветствую, когда люди выражают свое мнение, я приветствую, когда пресса говорит об этом. И, конечно, власти надо делать выводы. Это тоже правильно.
Ну и разговаривать надо.
И разговаривать надо. И
то
более есть того...
пункты, по которым власть молчит неделями,
да,
там.
Абсолютно.
Просто
и более
днями,
того, если это будет усугубляться, то, конечно, вот правильно, ваш красный свет, он может, вот могут поехать. Вот могут поехать. Но просто я имею в виду, что это будет катастрофой для всех. И для тех, кто едет тоже. Угу. Это не только для тех, кто держит красный свет, будет катастрофой. А это будет и катастрофа для тех, кто поехал. Потому что начнется хаос, и, как говорится, мы все это проходили, в общем.
Вот вы, как я понимаю, даже спрашивать вас, наверное, не надо, на уличные митинги, манифестации не ходите. Либо на прогулку,
нет,
там с писателями, нет, хотя бы
не
ходили.
Я вообще не митинговый человек, я боюсь.
То есть вы вроде как должны одобрять вот этот самый закон о дополнительных штрафных санкциях организаторам и участникам митингов?
Нет, я не могу сказать, что я его одобряю. Я, правда, не могу сказать, что я знаком со всеми нюансами этого закона, но, в принципе, я не считаю... так сказать, что нужно мешать людям выражать свое мнение. Нет, это, на мой взгляд... Другой вопрос, что опять нужно находить компромисс. Я никак, хоть убей, не могу понять, если там речь идет из-за места, ну почему нельзя согласиться на место? Тут я и с обеих сторон вижу, и с той стороны тоже. Нет, дай нам обязательно напротив Кремля. Ну, я понимаю, но власть не хочет напротив Кремля.
Ну, одним дает, другим не дает. Это и возмущает. То, что манеж не проходит одни мероприятия, а других вот никак не проходит.
Но все равно в этом есть некая спекулятивность. Но я не считаю, что надо, конечно... То есть люди должны иметь право выражать свое мнение. И, кстати, то, что я видел, я не вижу в этом какой-то катастрофы. Там, то, что люди выходят там и... так сказать, там, ну, с белыми ленточками. Я не знаю, я не вижу в этом, так сказать, ничего такого, что должно было бы так уж пугать власть. Поэтому нет, я не сторонник таких мер.
Карен Шахназаров, напомню, в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы» на телеканале RTVI. Еще одна часть вопроса от Татьяны. Она много всего написала, она такая уже не политическая. Сейчас уходит постепенно, пишет она, наши великие артисты, режиссеры, которые творили в той ужасной стране. Имеется в виду СССР, я не полностью читаю сообщение. Почему же свобода в России не дала нам таких великих людей? Почему нам надо теперь обсуждать не творчество артистов, а их замки? А на кинофестивалях, кстати, туалеты наших звезд. Есть люди новые-то? Ну, вот сидит передо мной человек, который...
Ну, я скорее советский, конечно, человек. Я советский
режиссер. Бэкграунд весь советский.
Конечно, абсолютно. Я не буду пытаться выдавать себя. Я воспитан в советском, как говорится, кино. Я снял... Ну, большую часть картин я уже снял в российском кино. Ну, конечно, я внутренне все равно... То есть я из того кинематографа. И не я один, я думаю, большинство режиссеров моего поколения, даже тех, кто это отрицает. На самом деле, ты не вычеркнешь этого из жизни. Да и не надо, я этого не стесняюсь. И,
как а новые-то растут там? Условно, феномен гай-германики там будут?
Ну, растут, да. Но вообще, надо сказать, все-таки действительно советское кино, это сейчас-то уж понятно, это феномен. Такого кинематографа в современной России нет. Но, понимаете, это вообще искусство и свобода, это совершенно не значит, что это все совпадает. Как говорил Бердяев, так сказать, истинные вершины достигаются часто тогда, когда горят костры инквизиции. Mm-hmm. Это, ну, я бы сказал так, что все-таки наличие идей в обществе более важно для появления мощного искусства, чем там вопрос свободы или несвободы. Советский Союз нес в себе некую идею. Там, с ней можно было не соглашаться, с ней можно... Но все дело в том, что те, кто не соглашался, они тоже были частью советской культуры. Понимаете, Булгаков был советский писатель, хотя он был, понятно, абсолютно неприемлем, так сказать, это. Но сама по себе идея была настолько мощная, что она, конечно, вокруг нее создавалась. То есть так же, как там эпоха Возрождения, это христианская идея.
Ну, из Бродского сделали антисоветского.
Да, но это все равно он был частью советской литературы, оставался. Вот на мой взгляд. Вот, хотя,
но Нобелю-то дали за его советскую часть или за то, что он сделал для мира Нобелевскую премию?
Так а он, при этом он и сделал в результате для мира. Все равно он был частью советской литературы и советской культуры. Но я, во всяком случае, мне так кажется. Сегодня дело все в том, что общество наше действительно не имеет никакой сформировавшейся идеи. В общем, что вот, ради чего мы живем? Газ потреблять или как-то что?
Перерабатывать
золото, да. Да, или что? Там, вот, чтобы там колбаса была у нас. Ну, это хорошо, колбаса.
Ну, дайте какую-нибудь идею, да, разговаривайте. Нет, дайте.
Нет, но это невозможно. Она как бы вызревает, так сказать, как бы она сама должна где-то возникнуть. Это невозможно ждать вообще от какого-то, что придет какой-то один там умный человек и скажет. Хотя бывало так. Бывало и так.
Про вопросы к вам как кинорежиссеру. Норад просит, расскажите, как вы работали с Элисон Уинбек, сыгравшей роль Анюты в фильме «Американская дочь», все-таки коренная американка. У меня вопрос, чем он меня заинтересовал. Я по журналистской стезе встречался с тем, что западное образование, вот специальное, да, вот журналистское в моем случае, оно довольно сильно вот базовое, да, то есть приезжают стажеры, студенты, и они уже практически готовые журналисты. Их можно направить, подправить, поставить задачу, но всеми профессиональными навыками они владеют, в отличие от тех, кто учится, к сожалению, там, в российских школах журналистиках. Вот можете вы сравнить актеров, с кем работали, в частности, вот Элисон Уинбек, западных актеров?
Она была не актриса, это другой вопрос, что она, я с ней не работал, потому что она от Бога, просто моя работа заключалась в том, что я правильно выбрал из тех там нескольких сот девочек, которые я там тогда, значит, смотрел в Сан-Франциско, там, мы там снимали, и там кастинг весь проводился. Вот я точно увидел, скажем, вот именно ее. А все остальное она делала сама, потому что это вот бывает. Ну, вот от Бога это бывает. Особенно с детьми. С детьми что ты? Она вот как бы такая, и все. И, как говорится, ты с этим ничего не поделаешь. Другое дело, я могу сказать об опыте, скорее-то, там, с Мальковым Макдауэллом, когда я работал на «Цареубийце», потому что он, конечно, такой голливудский актер, хотя он англичанин и выдающийся, конечно, мастер. Но у него, конечно, школа вот такая. Вот.
А вам важна школа, или вы скорее?
Ну, я не важна, нет. Для меня не важна так школа. Мне доводилось работать с разными актерами. Я начинал с Мастрояни, все-таки поработал, хотя картину не снял, но в первый вариант с Палатой, мы с Столянцами. Мы же с ним начинали все-таки работать. Но я бы сказал, что скорее, вот если на этот вопрос отвечать, конечно, американская, особенно вот именно голливудская система, она другая, чем вообще европейская. Вообще другая. То есть и европейские актеры. Кстати, Мастрояне, потом, когда он мне, я познакомился, он говорит, я не смог в Голливуде работать, потому что я не могу репетировать перед зеркалом. Они действительно, они репетируют перед зеркалом. Они тщательным образом готовятся к съемкам. В Европе и в России, и вообще в Европе так не принято. Американцы, вот именно в Голливуде, тщательно работают, готовятся к съемкам, перед зеркалом репетируют, готовы до предела. В связи с чем это еще связано? С тем, что они работают, они снимают огромное количество точек, планов. То есть суть работы состоит в том, что сцена снимается с 12-15 разных точек для живого монтажа. И это работа на износ, и поэтому они должны быть абсолютно готовы. Они не могут просто... Они должны повторять все точно. Поэтому они в этом смысле очень профессиональны и гораздо более профессиональны, я бы сказал, чем европейские актеры и наши. Но... Есть и момент, конечно, другой. Это в результате становится очень формальным. И, так сказать, если вы даже посмотрите вот американское кино, особенно голливудское, именно голливудское, потому что у них много очень хорошего кино, не голливудского, и там по-другому работают. А в голливудском кино, если вы посмотрите, вы посмотрите реакции актеров, они всегда одинаковы. Страх, сомнения. У них очень много штампов.
Ну, не всегда штампы есть, но их такое количество много, там, да, по Станиславскому, что это уже становится нормальной профессиональной работой.
То есть, строго говоря, посмотрите кино какого-нибудь Скорсезе, который не голливудский, а, так сказать, Нью-Йоркская школа, или там Вуди Аллена, там, так сказать, уж тем более. Посмотрите американские, так сказать, типичные голливудские картины. Ну, вот эта система, вот система актеров, и актеры должны так работать.
Ну, и, наверное, последний вопрос, уже меньше минуты у нас остается. А вы смогли бы работать режиссером в Голливуде? 12-15 точек, это на монтаже, наверное, вообще просто с ума сойдешь.
Дело все в том, что в Голливуде вот в таких картинах режиссер не имеет никакого значения, должен вам сказать. Это, строго говоря, он и картину-то не монтирует. То есть его функция сидеть в кресле с надписью «режиссер», потому что там отдельные группы снимают трюковые съемки, отдельные группы. Это совсем другая работа. Строго говоря, могу сказать, да, мог бы.
Да, но не хотел бы.
Но я никогда не хотел. Это надо было ставить себе цели, так сказать. Это, на самом деле это возможно, если поставить себе цели. Европейцы работают там.
Карен Шахназаров в программе «Без дураков». Спасибо. Оставайтесь в нашем кино, в авторском. Приходите еще. Спасибо. Вам всего доброго.
Спасибо.
«Без дураков».